Ее открывали смелостью и доблестью. Ее обживали упорством и мужеством. Она укреплялась надеждой и любовью. На ней живут дальневосточные люди. Земля первопроходцев.
Иван Парфенович Ботвинник. В начале 30-х годов 20 века очередная волна переселений принесла на Дальний Восток людей из Брянщины. Кто-то из них бросил скудную землю, кто-то бежал от колхозной неволи. У большинства из них от переезда жизнь много легче не стала, но трудолюбивые брянчане пустили здесь корни. Их дети часто работали наравне с родителями, хотя им полагалось еще и про школу не забывать. А в школе дела были совсем невеселые. Одни ребята из-за переезда отстали от программы, другие, считай, вовсе не учились прежде, и у всех были проблемы с русским языком. В их краях диалект особый, и разница не только в произношении букв, хотя, конечно, трудно не заметить, как брянчане говорят «кохта» вместо «кофта», меняют «г» на «х», «акают». Отличий от литературного русского и других российских диалектов в их речи множество. И можно просто не понять друг друга, если одни говорят «косынка», а другие «хусточка». Одни же «жеребенок», а другие «лошонок». Одни скажут «глупый», а другие «глумной». В общем, нужно было приехавшим в наш край брянским ребятам учить русский, который казался им почти иностранным. Кто-то занимался спустя рукава, а кто-то упорно. Например, Ваня Ботвинник. Он добился в учебе таких серьезных успехов, что получать высшее образование поехал в Москву. Сначала поступил в историко-архивный институт, а потом перевелся во ВГИК, на сценарный факультет. То есть в чем, а во владении русским языком парень явно преуспел. Но в тот год, когда счастливый студент ВГИКа приехал на каникулы к родным в Хабаровск, жизнь круто изменилась, у всех без исключения, потому что началась Великая Отечественная. Вскоре Иван отправился в военное пехотное училище, а потом и на фронт. Довелось ему участвовать во многих боях, в освобождении Венгрии, Чехословакии. Тот тяжелый военный опыт позже стал одной из главных тем его книг. Книг, надо сказать, замечательных. Недаром знаменитый Александр Твардовский называл Ивана Ботвинника одним из самых талантливых писателей Дальнего Востока. Трудно сказать наверняка, почему молодой фронтовик, когда настало мирное время, не остался в Москве и не вернулся к учебе на сценарном факультете. Скорее всего, дело в том, что была девушка Нина, которая ждала его на другом конце страны, как говорится, всем смертям назло. А Ботвинник вез с войны трофеи для своей будущей семьи. Но не мебель, украшения или посуду, а два томика Байрона и кое-что для свадьбы. Себе белую рубашку, невесте фату. Со своей избранницей он познакомился, когда был курсантом военного училища. Нина Брук была дочерью очень известного ученого, основателя Биробиджана, Бориса Львовича Брука. Но никакого расчета и хитрого умысла в женитьбе на ней у Ивана не было. Больше того, такое родство могло оказаться крайне небезопасным, ведь Борис Брук уже числился во врагах народа из-за неосторожных, неодобрительных слов о колхозах и расстрела избежал чудом. Но с женой Ивану Ботвиннику и правда очень повезло. Она, что называется, тянула семью, стараясь, чтобы в доме царили достаток, уют и покой, пока муж занимался творчеством. То есть сначала Ботвинник учился на литературном факультете Хабаровского пединститута, а потом много работал на радио, телевидении, в местных газетах. Он изъездил весь край, написал множество статей и очерков о рыбаках, лесорубах, геологах, писателях, строителях. При этом всем хорошо знающим Ивана Парфеновича было очевидно, что с его талантом надо писать книги, и не урывками по ночам, а спокойно и сосредоточенно. С такой супругой, как Нина Борисовна, это стало для него возможным. И начали выходить в свет его рассказы и повести, главным образом о молодых жителях молодого края и о войне. Ивана Парфеновича хвалили, приняли в Союз писателей СССР, но с одной из самых известных его книг получилась странная история. Речь об историческом романе «Скиф», где события происходят в первом веке до нашей эры на территории Понта, древнего государства на берегу Черного моря. Эта книга очень понравилась читателям, напомнив произведение Ивана Ефремова. Да и к делу Ботвинник подошел тщательно. Много работал в архивах, часто переписывал рукопись, потратив на роман почти 10 лет. Неудивительно, что, израсходовав столько сил, Иван Парфенович близко к сердцу принял разгромные рецензии на книгу. Говорят, какую-то политическую подоплеку разглядели критики в том романе. Что-то о сходстве Митридата, жестокого правителя Понта, со Сталиным. Сходство из серии «Принять веревку за змею». Но нервов такие отзывы автору, к сожалению, попортили немало. Читая книги Ботвинника, невольно вспоминаешь о его несостоявшейся карьере сценариста. Потому что и знаменитый роман «Скиф», и другие книги Ивана Парфеновича о войне и о молодости нашего края могли бы лечь в основу замечательных фильмов. Кто знает, может, однажды так и будет.
Иван Ботвинник. «Горелая тропа». Горелая тропа приводит к дубу. Там самозванец будет ждать Марину. Красивое совпадение, Василий усмехнулся. Марину. А придет ли она? Ведь ей уже все известно. Он ударил ладонью по шершавой коре дуба, присвистнул сделанно беспечным видом. В конце концов, он болтун, но не подонок. Она должна понять это. Более того, он готов признать, вначале он был дурак. Ни с того ни с сего объявил себя инженером-геодезистом. Инженер-геодезист. Звучит. Ну, хотел порисоваться и все, а получилось. Дуб был древний, развесистый. Кто-то разжигал под ним костер. И вылезшие из земли могучие корни на тропе и возле нее были с глубокими прожогами. «Подлец какой-то!» — подумал Василий, внезапно раздражаясь. «Не мог найти другого места!» И тропу, наверное, поэтому назвали «Горелой». Он стоял и смотрел на корни. Ему хотелось думать о себе плохо, а мысль «нет-нет» и сворачивала в сторону. На самом деле он не был таким плохим даже тогда, когда безбожно врал Марине о своих необыкновенных путешествиях по Кавказу, по пустыням Средней Азии. Фантазировал, конечно. Нигде он там не был. Института экстерном не кончал, в артистку не влюблялся. Надо было о чем-то говорить. Вот и болтал, что взбредет в голову. А Марина слушала, затаив дыхание. 18-летняя девчонка. Только что окончила десятилетку и осталась в деревне дояркой. Хотела в театральное училище, да тут решение класса. Поработаем год-два в родном колхозе, а там по способностям. Иди куда хочешь. И Марина пошла на ферму. Год-два, ладно. Когда она встретилась с Василием, а это было в начале лета, геодезисты расположились лагерем на окраине их села. Она тоже сказала ему крепенько. Так что он вынужден был почесать затылок. «Слышала, вы инженер? А я доярка. Ну и что? Чего вы так выставляете ваше звание? А я, может быть...» Она не договорила, ожгла черными глазищами и юркнула в калитку. «Ой, дурак, дурак был. Надо было тогда и признаться», — простонал про себя Василий. Он взглянул на часы. 10:00. Солнце ушло за сопки. Конечно, вначале ему хотелось порисоваться, ну, деревенская девчонка, а он как-никак родился в краевом центре. Отец переехал в город в разгар коллективизации, купил на окраине дом, обзавелся огородом, коровой. От калитки к крыльцу шла выложенная красным кирпичом дорожка, во дворе не соринки, под окнами цветы. «Рыба ищет где глубже, а человек где лучше», — говаривал отец. «Надо за домом оранжерею соорудить, помпу поставить. Котел, радиатор куплю, вот тебе и обогрев. Почем нынче огурчики? По 30 рубликов? Во-во, о чем я и говорю. Огурчики, рассада помидорная, даже корень хреновый и тот в дело пойдет. Надо к праздникам все приноравливать. Люди как живут? Жмутся? А к празднику каждому хочется и балычок, и хренок, и окорочок. Не столько для себя, сколько для гостей. Дескать, видишь как, я тоже вроде не пальцем строганный». Василий мотнул головой. Противно. Этого он не хотел вспоминать. Отец все-таки у него был умный человек и не подлец. Этого о нем никто не мог сказать. Вернулся с фронта с четырьмя орденами и воевал хорошо, и работать умел так, что в суставах хрустело. А вот Василий вдруг восстал против него. Было это в 10 классе. Готовились уже костюмы и чемоданы в дальнюю дорогу. «Учиться будешь в Москве», — сказал отец. «Нечего нам на такое дело жмотиться. Общежитие не дадут, комнату снимешь. Профессора сделаю из тебя». Может быть, Василия больше всего и обидело это обещание. Не он своим умом чего-то достигнет, а отец своими хреновыми кореньями откроет ему пути в науку. Ишь ты! Он впервые тогда, кажется, и усмехнулся над заботливым родителем. «Я кое-что читал, батя. Про социализм и коммунизм читал», — ответил он. «А ты меня дореволюционной навозной жижей обрызгиваешь. Не понимаешь ты меня, а я тебя не понимаю». И высказал оторопевшему отцу свои взгляды на оранжерею за домом, на колодец в огороде, на помпу и даже на цветы под окнами. По этим взглядам выходило, он отца благодарит за то, что тот дал ему жизнь. Но за то, что отец хочет, чтобы Василий тоже делал все с расчетом и только с выгодой для себя, за это нет, он не благодарит его. Он, Василий, так думает. Пусть это не его мысли, он вычитал их из книг, но все равно он так думает. Раз коммунизм для всех, то и строить его должны все. Вон какую ты выгоду получаешь на маленьком участке. А если б ты работал в колхозе, на большой земле, да если бы свои знания земли не таил, а наоборот другим передавал, то что бы тогда получилось? Мы хлеба, да и всякой другой пищи вдоволь имели бы, поучал он отца. Отец хлопал красноватыми веками, пытался что-то возразить, но Василий наступал на него, молотил воздух руками, проклиная собственников и собственность, и в конце концов заключил: «Я советую тебе, отец, возвращайся в деревню. Силы еще у тебя есть. Ты же необыкновенно талантливый человек, честное слово». Это было 6 лет тому назад. Василий одним махом решил перековать отца. Тот не послушался. Пришлось уйти из дому. Правда, аттестат зрелости он все-таки получил. Ел отцовские харчи без всякого смущения. До последнего экзамена, дескать, до совершеннолетия обязан кормить. А настало лето, с первой попавшейся экспедиции махнул в тайгу. Потом армия, потом снова тайга. И был все время простым рабочим. Рубил просеки в дебрях, киркой и ломом долбил горные породы, устанавливал тригонометрические вышки и все думал и думал о смысле жизни. До чепухи додумывался. Иногда хотелось вернуться к отцу и признаться: мудрость на его стороне. Но потом вспоминал хитренькую улыбку отца и его поучение: рыба, человек. И зло прикрикивал на себя: тряпка! Люди отрекались от имений во имя идеи, а ты к хреновому корню готов вернуться. Было очень жалко отца. Все-таки один единственный сын. Но он выстоял в споре с ним до конца. Последние письма из дома были покаянными. Отец писал: «Вышел на пенсию. Согласен с тобой. Перееду в деревню. Куда только. Позови». Василий растрогался. Ответил: «Деревню отец пусть выбирает сам. Он осенью будет дома». Ответил. А сам совершил такую глупость, выдал себя за инженера-геодезиста. А девушка понравилась с первого взгляда. Огромные черные глазищи с маленькой раскосинкой. Уставится, в душу прямо заглядывает. Встретились они с ней на этой тропе. Он был в брезентовой куртке, в грубых рабочих ботинках, а она в голубом крепдешиновом платье, в крупных белых горошинах и модных туфельках. Красивая, гордая. Уж никак не предполагал, что встретил доярку. Поэтому, может быть, и представился излишне галантно: Василий Плахов, инженер-геодезист, и поспешно сорвал с головы брезентовый шлем, спасавший от комариных укусов. «Если позволите, я поднесу вашу кошелку. Можно? Вы идете в село? Я тоже туда. Извините, а вас зовут?» Она засмеялась и назвала свое имя. И поверила, что он инженер. Почему же не поверить? Стройный, красивый парень, лоб высокий, глаза карие. А говорят, у кого карие глаза, тот обязательно умница. Чудак-человек. Чудак? Да нет, осел-дубина. Через минуту чистил себя Василий после того, как Марина сказала: «А я всего-навсего доярка. Понесете теперь мою кошелку?» И снова засмеялась. «Не понесете?» Они дошли до центра села и расстались добрыми, милыми приятелями, как будто бы с детства знакомы. Марина сама назначила ему свидание. И очень просто. «Приходите на танцы, придете?» И, не дождавшись ответа, скрылась. «Как мимолетное видение», — думал сейчас Василий. «Что же мне делать? Надо было при расставании исправить свою дурацкую оплошность, рассмеяться, пошутить и назвать свою настоящую должность». Но Василий тогда вдруг лишился дара слова. «Что же мне делать?» — спрашивал он себя. Встречи были частыми. И на танцах в клубе, и на берегу реки, и под этим дубом. Провожали закаты, встречали восходы и говорили, говорили, о чем только не говорили. Но больше все-таки об этом. «Я тебя люблю». «Я тебя больше люблю». «Нет, я больше». «А я больше большего». Смеялись и называли себя сумасшедшими. «Если ты меня обманешь, я умру», — говорила Марина. «В чем-нибудь даже в самом маленьком умру». В такие минуты Василий немел. «Сейчас же признаться, доказать, что я с ней не играю». Но Марина продолжала. «Когда я тебя встретила, ты улыбался. Так хорошо улыбался. Я вот тогда подумала, вот бы он заговорил со мной. Я такого всю жизнь искала. И ты заговорил, и я сразу поверила тебе. Глупая я, Вась». Василий молчал, обмораживаясь внутренним холодом. Даже губы мертвели от страха. Ну как теперь признаться ей? Она мечтает о театральном училище. Вместе хочет поехать в Ленинград. Ведь у меня родители живут в Ленинграде. «Марина, скоро наш лагерь меняет стоянку. Может, мне остаться в вашей деревне, а? Не поедем в Ленинград в этом году. А родителей я вызову сюда. Они приедут, продадут дом. А ты? Тебя же не отпустят из экспедиции? Или у вас все инженеры?» — смеялась она. «Нет, Вась, так не надо. Не надо подводить товарищей». «Она любит меня не этого, а другого», — горько усмехнулся он. Он ревновал ее к этому другому, смотрел на себя со стороны и видел, как этот другой корчит ему теперь рожи и издевается. «Не тебя, а меня она искала всю жизнь. Да-да, брат!» Василий сжался. «Да уж подлинно. Ощипали орла, на петуха похож. Он все на все похож на сороку. Болтун. Об искусстве толковал, о роли науки в современном обществе. А почему сразу не выдать было себя за профессора?» Марина и в это поверила бы. «Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. И лучше будь один, чем вместе с кем попало», — читал он ей Омара Хайяма. Да, язык у Василия был хорошо подвешенный, память хорошая, ничего не скажешь. Теперь, стоя у дуба, он сердито думал: Омар Хайям прав. И если она помнит его стихи, она пошлет меня к черту. А не будь сукиным сыном, когда тебе доверяют. А я обманул ее доверие. В его ушах звучал голос бригадира Семена Трухина.
«Вы девушка к кому? Василия? Вам вызвать инженера Василия Плахова?»
Голос на секунду прервался.
«Значит, вам его самого?»
«Вы доложите, Маринка, и все, он знает». Из палаток повыскакивала вся бригада. Ребята бойко представляли друг друга. «Витя Сомов, альпинист, заочник пединститута. Дерюшка Федя. Боря!»
«А, вас интересует только Плахов? Инженер Плахов?» «Плахов! Плахов! Инженер Плахов!»
Неслось по всему лагерю. Василий подошел последним, и все перед ним расступились. Каким он был, он не знает, но, видимо, багровые кленовые листья — не самый яркий цвет. Его хлопали по плечу, подталкивали. Каждый хотел показать, что в самых дружеских отношениях с инженером. Он набрался сил пошутить. «А ну-ка разойдись! Больше двух не собираться! Вопросов не задавать! Глупых вопросов тем более!» А она смотрела на него тем же сумасшедшим влюбленным взглядом. Тоже голубое платье, узенький поясок, те же модные туфельки. «Ты не хотел, а я вот пришла», — заговорила она. «Не сердишься?» — и засмеялась. «А они хорошие», — кивнула она через плечо в сторону геодезистов. «Любят тебя», — понизила голос. «Тебя, инженера, начальника, друг ты им всем», — услышал Василий в этом вопросе. «Любят», — ответил он и взял ее под руку. Он не знал, что скажет ей через минуту. За спиной зрел заговор. Ребята гулко гудели. «Пошли», — сказал он, обнимая ее за талию. Они вышли из лагеря, и он не оглянулся. «Ребята идут за нами», — сказала она.
«Пусть идут», — усмехнулся он.
«Они хотят раскрыть тебе глаза. Я не инженер, Марина. Я обманул тебя», — выпалил он одним духом и отпустил ее руку.
«Слышала? Если любишь, приходи вечером к дубу. Я остаюсь в вашей деревне».
Повернулся и теперь уже, не оглядываясь на Марину, ушел в лагерь. Никто его не преследовал. Ребята, видно, слышали его последние слова.
Рассказ Ивана Ботвинника «Горелая тропа» читал артист Дмитрий Олейник. Над программой работали автор и ведущая Алена Эльфман, режиссер Ирина Светенок.
Ее открывали смелостью и доблестью. Ее обживали упорством и мужеством. Она укреплялась надеждой и любовью. На ней живут дальневосточные люди. Земля первопроходцев –